Итак, продолжим оглашение. Мы остановились на том, что произошло славное воскресение Господа Иисуса Христа. После своего воскресения Господь в течение 40 дней является своим ученикам, еще наставляет их, еще подкрепляет их перед тем, как вознестись к Отцу Своему Небесному, напоминает им все то, что было сказано им в течение тех лет, в которых общался Господь со своими учениками и проповедовал Евангелие всему миру. Итак, Господь в 40-й день берет своих учеников, восходит на гору и возносится на глазах их к Отцу Небесному. Причем Он говорит: «Лучше будет для вас, не грустите, не томитесь, лучше будет для вас, если я пойду к Отцу моему, потому что пошлю от Отца Духа Святаго, Утешителя». Дух Святой нужен, как и прежде, в раю, для того, чтобы благодать Святого Духа опять могла пребывать в людях. Итак, теперь, в 50-й день после славного воскресения Христова, сходит снова Дух Святой на учеников, на апостолов. И дано им при вознесении Господа такое повеление: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их всему тому, чему я заповедал вам», так говорит Господь. Вот это как раз то, что мы пытаемся сейчас делать. Вот то самое оглашение, которое мы проходим, это и есть исполнение заповеди Господа Иисуса Христа, данной им ученикам, его апостолам. Дело апостолов продолжают на земле епископы и священники. И вот это самое оглашение, оно необходимо совершенно перед тем, как дать святое крещение человеку. Почему? Потому что принятое несознательно таинство, оно может обернуться человеку в осуждение. А осознание смысла таинства появляется только тогда, когда мы услышим о нем, узнаем его значение. Но чтобы оно было нам глубоко понятно, для этого мы должны знать степень повреждения, в которой мы рождаемся, ту трагедию, которая сопутствует всем нам, начиная с первородного греха Адама и Евы. Итак, научение — это обязанность, которая закреплена канонами церковными. И даже если человек находился под угрозой смерти и крещен был без научения вере, то после, если он выздоровеет, то оглашение ему обязательно должно было быть преподано, так говорят каноны церкви. Итак, Дух Святой сходит на учеников Христа. Это день образования Церкви Христовой. С того мгновения, с того момента опять благодать Духа Святого присутствует на земле, опять пребывает в тех людях, которые верят в Господа Иисуса Христа, как в Сына Божия, которые живут по Его святым заповедям, заповедям, которые изложены в Евангелии. Итак, сегодня на нынешнем уроке мы постараемся с вами рассмотреть смысл таинства крещения. Это то первое таинство, которое вводит нас в Церковь, делает нас православными христианами. Значение и духовный смысл этого таинства мы должны глубоко понимать. Вот как раз оглашение для того и происходит, чтобы мы осмысленно принимали крещение. Итак, давайте вспомним, что после нарушения заповеди, еще в раю, Адам и Ева вышли из состояния вечной жизни и вступили в состояние вечной смерти. Так трагически изменилось их состояние в духовном плане и в телесном, что мы с вами рассматривали два совершенно противоположных состояния. То, которое было до грехопадения, состояние вечной жизни, в котором были сотворены первые люди, и то состояние, в которое они вошли вследствие того, что нарушили заповедь, данную Бога, и послушались сатану, вышли из послушания Творцу и вошли в послушание дьяволу. И вот они последствия, о которых мы уже говорили не раз. Состояние вечной смерти, которое присуще после грехопадения всем людям абсолютно, не только Адаму и Еве, но и всем потомкам, и нам, любому человеку, который рождается на земле, свойственно вот это самое состояние вечной смерти. И у него есть пять духовных характеристик, которые имеют очень большое значение для естества человеческого, потому что это есть признаки вечной смерти. Понимать это мы очень хорошо должны. Итак, вражда с Богом. Вот состояние, в котором оказывается первый человек. Вместо мира, в котором находился первый Адам, вступает во вражду, потому что стал слушаться теперь не Бога, а стал слушаться теперь дьявола. А послушание Господу нарушил, прервал вот эти отношения с Богом по этой причине, и благодать Духа Святого немедленно оставляет первого человека. Так же точно и мы рождаемся без действия в нас благодати Духа Святого, потому что печать вечной смерти в любом из нас присутствует. И любой рождающийся на земле, он уже имеет эту самую печать вечной смерти, и потому что находится уже реально во вражде с Богом. Рабство дьяволу. Вот это самое рабство, оно заключается в том, что человек потерял тот дар свободы, которым был наделен от Творца. Это рабство теперь не дает возможности человеку взять добровольно, спокойно исполнять заповеди Христовы. Взять, перестать грешить, например, и стать добродетельным, и жить благочестиво. Рабство и плен – это такое состояние, при котором сатана требует себе жертв. И человек, как раб, не может в данном случае не давать эти жертвы. И самые приличные, самые воспитанные, самые культурные люди, как бы они ни старались уклоняться от зла, к горькому сожалению, всякое добро, какое бы они ни делали на земле, оно все равно, к сожалению, смешано со злом, и поэтому также не может быть принято Богом. Оно не может быть причиной успеха, причиной совершенства, оно не может ввести человека в рай. Оно не может это добро, смешанное со злом, покрыть следствие первородного греха, изменить в человеке состояние вечной смерти на состояние вечной жизни. Все равно ничего не получится. Помрачение ума произошло в первом человеке, и страх, и отчаяние, вместо того блаженства, в котором пребывал первозданный Адам. В первородном грехе семена всех страстей, об этом мы не раз говорили, и страсти немедленно всеяны в душу человека и начинают проявляться буквально с первых мгновений после совершения первородного греха, это мы уже подробно разбирали. И если действие этих страстей в человеке будет развиваться, то человек, к сожалению, может достигнуть подобия сатане. То есть до такой степени может уклониться во зло, что может прямо стать подобным сатане. И вот чтобы это состояние, также кроме вот этих пяти духовных условий, мы еще и вспоминали с вами, говорили о телесных последствиях первородного греха. И вот в отличие от того, что мы рассматривали раньше, несколько сгруппируем их, то вот такие телесные последствия, страшные, которые мы как раз понимаем, духовные мы не очень осознаем себе, мы их не понимаем, потому что ум наш помрачен, мы не можем вот так глубоко исследовать себя, как это делали святые отцы Церкви, просвещенные благодатью Духа Святого, но будем верить, доверять тому, что они открыли нам. А вот телесное мы более в себе понимаем, телесные повреждения вечной смертью, последствия первородного греха. Это болезни, смерть и страдания. Непорочные страсти, как их называли учителя церкви. Значит, все мы болеем, все мы, к сожалению, несем страдания на земле и в конечном итоге умираем. Это нам наиболее, как мне кажется, понятный фактор следствия вот этого повреждения, которое мы каждый несем на себе. Опасность от различных стихий и от диких животных, а также необходимость тяжелого труда, которую каждый на себе ощущает. И вот то состояние, в котором мы все рождаемся и проживаем на земле. Состояние вечной смерти. Теперь мы с вами подошли к очень важному моменту. А какое же значение для нас имеет таинство крещения? Какой смысл, духовный смысл таинства крещения? Что происходит с естеством человеческим и с духовными вот этими повреждениями, о которых мы сказали, и с телесными вот этими повреждениями? Происходит исцеление души, происходит оживотворение благодатью Святого Духа. Но давайте посмотрим в деталях, как же оно происходит, в чем именно происходит перемена, и почему мы так, приняв святое крещение, не замечаем его действий, не замечаем последствий этого самого крещения, мгновенно теряем его, не ценим, не дорожим им и даже не понимаем, что будем нести страшную ответственность за то, что мы приняли великий дар и не сохранили его, не пожелали его в себе развивать. Итак, перед крещением, перед таинством крещения совершенно необходимо оглашение. То, чем мы с вами сейчас и занимаемся. Вот то самое помрачение ума, которое постигло первых людей, и в котором все мы рождаемся, и если мы не знаем истину, учение о спасении, учение Православной Церкви о спасении, которое мы сейчас так терпеливо изучаем, то ум наш помрачен. Мы не знаем цель и смысл крещения, и нам это бывает неинтересно, до тех пор, пока мы не узнали свое собственное состояние. Насколько оно повреждено и насколько оно для нас опасно, и чем оно нам грозит, что в результате этой краткой жизни мы же окажемся в вечных муках, в аду. По этой самой причине оглашение, в котором даются первые основные знания, чтобы мы понимали смысл жизни, понимали последствия этой жизни, чтобы мы знали причины, по которым мы попали в это самое повреждение, в рабство к сатане, что потеряли свою свободу, что страсти теперь буйствуют в нас вместо добродетелей. Вот в оглашении как раз мы и рассматриваем все эти вопросы. Следствием правильного оглашения должна появиться в человеке вера, вера от слышания. То есть если мы слышим правильное, точное знание, то они, принимаемые нами, образуют в нас веру. Хотя пока еще и теоретическую, но тем не менее, это уже вера, эта вера заставляет нас двигаться по направлению к крещению, заставляет нас принять те усилия, употребить те усилия к тому, чтобы принять святое крещение. Также вера по учению отцов церкви должна быть соединена с делами. Учителя церкви говорят, что уже до крещения человек, осознавший свое состояние погибели, должен найти доказательство этой погибели в себе, должен прекратить совершать грубейшие жизненные поступки, которые называются смертными грехами. И сила такая в человеке есть, так говорили учителя церкви. Человек, по крайней мере, должен возненавидеть эти самые грехи, должен перестать их любить, должен перестать к ним стремиться, должен перестать их искать. Он должен, по крайней мере, осознать, что это то, что разлучает его с Богом, что это есть подобие сатане, и развивать в себе это никак нельзя. Человек должен прийти в состояние самоукорения, в состояние сокрушения сердца, так, чтобы вот те самые грехи, которые мы развивали в себе и любили, живя по понятиям мира, используя всю ту информацию, которую нам предлагает мир, эта вся информация влечет нас на грех, влечет нас на развитие страстей. И вот чтобы мы, поняв, что это совершенно другое учение, учение погибели, хотя оно бывает завернуто в очень красивые обертки, бывает очень привлекательным, бывает очень соблазнительным для нас. И мало того, все так живут, мы видим, вокруг. Поэтому нет никакой причины у нас задуматься о том, зачем мы так живем и почему, к чему это нас приведет. А вот как раз при оглашении мы и получаем эти новые знания. Итак, если мы, приняв понятие веры в оглашении, еще подкрепим их и делами веры, то есть попыткой изменить свою жизнь, мы должны перестать интересоваться тем, чем мы интересовались раньше в плане грехов. Мы должны попытаться перестать развивать свои страсти, то есть перестать совершать вот эти самые грубые грехи, как примеры страстей, которые мы с вами проходили. Мы должны поменять смысл жизни. Мы должны понять, что нас ждет суд, а после смерти вечность наступает. И по кончине жизни уже ничего изменить нельзя, и время для перемен — это только вот эта земная жизнь. Итак, если мы с вами веру еще соединим с делами, с попыткой изменить свое нравственное состояние, то тогда в этом состоянии как раз и нужно нам принимать святое крещение. Если мы примем святое крещение сознательно, разумно, с пониманием его смысла, какие духовные блага дает нам крещение, будем знать, то тогда вот эта осознанность даст нам обязательные перемены. Перемены вследствие принятого великого дара в крещении. Что же произойдет в крещении? В нашем состоянии вечной смерти мы имели вражду. Теперь она заменяется на мир. Вновь, как было у первозданного Адама. Вражда, в которую мы оказались, вражда с Богом, прекращается. Какая причина? Причина в том, что за нас дана искупительная жертва. Сын Божий, Господь Иисус Христос, отдал Себя на крест и на смерть для того, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. И мы с вами подробно разбирали, как вот эта жертва Господа Иисуса Христа умилостивляет Отца Небесного и прекращает Он действие закона вечной смерти, который вступил в силу вследствие нарушения первыми людьми заповеди, данной им Господом в раю. Итак, восстанавливается мир с Богом. Второе великое благо, которое мы получаем в крещении, нам возвращается дар свободы. Рабство, в котором мы все рождаемся и пребываем в течение жизни, прекращается. Полновластное действие сатаны на человека запрещается. Теперь возвращенный дар свободы мы можем использовать так, как хотим. Мы, каждый из нас, получив в крещении свободу, можем по этой свободе либо развивать дары благодати, которые нам даются, либо можем обратно уйти в послушание дьяволу, разрушив в себе благодать крещения, опять продавшись в рабство. Вот то действительное состояние свободы, как оно было у первых людей в раю, так и возвращается оно нам в таинстве крещения, Теперь мы можем вновь поступать так, как хотим. И если мы прошли оглашение и имеем правильное понятие веры, и о делах веры уже узнали, то, конечно, мы свою свободу будем использовать себе во благо, а не в погибель вновь, чтобы не отвечать горькой расплатой за тот крещенский дар, который мы приняли бессмысленно и погубили его. Также страсти, в которых мы пребывали, мы можем заменить на добродетели. Но это уже не происходит как бы автоматически, так как восстановление мира и свободы происходит в таинстве крещения. Здесь нам нужно приложить усилия. Вот тот самый дар свободы здесь нужно использовать, чтобы вместо страстей появились у нас добродетели. Добродетели мы должны развивать. Они развиваются у нас вследствие исполнения евангельских заповедей. Если мы заповеди евангельские не знаем, презираем, то есть оглашения не проходили, никогда их не изучали, мы не можем их никак исполнять. Тогда и добродетели мы в себе никак развить не сможем. Тогда мы этим самым уже можем погубить себе дар крещения, что сохранятся у нас страсти. И они неминуемо сами по себе развиваются вследствие нашей естественной жизни, вследствие наших каждодневных поступков. Если же мы будем развивать в себе добродетели и сознательно будем это делать, то тогда то самое подобие сатане, которое невольно развивается у нас в состоянии вечной смерти, когда мы еще не крещены, оно постепенно может перемениться в подобие Христу. То есть вместо страстей постепенно в душе будут взращиваться добродетели, а вместо подобия сатане, которое неминуемо нас ждало вследствие погибели первородного греха, теперь может в нас родиться подобие Христу. Что же происходит с нашим телом в крещении? Итак, вот те духовные перемены, которые дает нам крещение в отношении нашей души. Что же с телом с нашим происходит? Обратим внимание, что те все качества, которые мы имели при телесном повреждении, они практически все сохраняются после крещения. То есть после крещения человек может болеть, может нести определенные страдания, непорочные страсти, и голод, холод, и жажду, и так далее. Ничего это не исключается в нашей жизни. И все мы обязательно умрем в конечном итоге. И даже крещенные, в состоянии крещения мы не исключаем ни страданий, ни смерти, ни болезни, не можем избежать даже и смерти. Также точно и на крещенного человека могут действовать стихии, могут действовать дикие животные, то есть причинять опасность. То есть и это качество сохраняется в телесном плане для нас. А также необходимость в тяжелом труде, она тоже для нас сохраняется. Выходит так, что если в духовном плане мы приобретаем, то в телесном плане практически ничего не приобретаем. Исключение составляют те святые, о которых мы читаем в житиях, что они повелевали животным, повелевали стихиями, подобно самому Господу Иисусу Христу. Им не требовался тяжкий труд, потому что они обходились минимум пищи, которую они приобретали в природе. То есть в этом отношении изменения все-таки в святых были. А в нас после крещения фактически вот этих перемен, вот этих качеств не произойдет. И здесь сразу встает вопрос, а справедливо ли это? Ведь в крещении, мы говорим, восстанавливается состояние человеческого естества, и из состояния вечной смерти оно переходит снова в состояние вечной жизни. В купель крещения погружается потомок ветхого Адама, а из купели крещения выходит уже потомок нового Адама, Господа Иисуса Христа. Но естество человеческое при этом не разрушается, не заменяется само естество, но изменяется состояние естества. И вот в этом главная особенность. Но это состояние естества касается духовной стороны человека. А в телесном плане, в физическом плане, практически никаких перемен не происходит. И справедливо ли это, зададим вопрос? Да, вполне справедливо. Вспомним, что вследствие первородного греха Адам и Ева умерли душой сразу же. Но телесно они жили еще долго на земле. Адам прожил еще 930 лет. Итак, духовная смерть наступила немедленно, а телесная смерть намного позже. Так, чтобы Адам мог продлить род свой, мог передать своим потомкам все знания, которые он получил еще в раю, мог передать некоторый опыт хотя бы того послушания, которое он имел в раю, но, к сожалению, потерял. Итак, жизнь человека на земле, она продолжается. Хотя и духовно смерть происходит сразу. Мало того, рождаемся мы в состоянии духовной смерти. Поэтому восстановление в духовном состоянии, восстановление в человеке жизни также происходит при крещении немедленно, как и умерла душа при совершении первородного греха тоже немедленно. Но поскольку после первородного греха тело еще продолжало жить, то и здесь после крещения, после таинства крещения, вот эти вот телесные дефекты, которые являются следствием первородного греха, продолжают действовать в человеке. Когда же произойдет воскресение тел? Когда же вот эта благодать крещения и отразится и на телесных качествах человека? В момент всеобщего воскресения. Только тогда тело наше получит новые свойства и новые качества. Только тогда мы будем телесно похожи на Господа Иисуса Христа. Нам также не надо будет, как проявлялось его состояние после его воскресения, а до страданий проявлялись, как мы помним, что и непорочные страсти, но только для того, чтобы показать нам действительность воплощения. Итак, действие первородного греха на телесную природу человека сохраняется вплоть до самой смерти человека, вплоть до воскресения человека. И это вполне справедливо, как мы уже сказали. Теперь посмотрим, как святитель Игнатий, какие называет благо, которое мы получаем в крещении. Он говорит так, что первым благом, великим благом для нас является прекращение действия в человеке первородного греха. Первородный грех вступил в силу, то есть действие его вступило в силу в момент нарушения заповеди Адамом и Евой, данной Богом в раю заповеди. С этого момента состояние вечной смерти поражает первых людей, и это состояние передается нам по наследству. Тот самый закон вечной смерти неминуемо действует во всех людях вплоть до искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Но мы с вами говорили, что действие этого закона отменяется вследствие того, что Отец принимает жертву Сына. Но вот отменяется действие закона не абсолютно всеми поголовно всем, кто рождается после искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Иначе так бы было несправедливо, потому что множество людей, которые исповедуют другие религии, множество людей, которые вообще не имеют веру, множество людей, которые имеют язычество. А когда они не верят в Господа Иисуса Христа, то его искупительная жертва насильственно действовать не может. Это свойство Бога, когда Господь соблюдает в человеке дар свободы. И так абсолютно каждый человек, который рождается на земле, рождается с печатью первородного греха, в состоянии вечной смерти, в действии того самого закона вечной смерти, и отменяется этот закон только в крещении. Итак, если человек добровольно не принял веру в Господа Иисуса Христа как Сына Божьего, добровольно не узнал те необходимые понятия, которые преподаются в оглашении, и не принял святого крещения, действие вот этого самого закона вечной смерти не прекращается. То есть мы с вами здесь должны увидеть, узнать одну очень важную вот такую вот особенность, что действие вот этого закона вечной смерти отменяется персонально, только в таинстве крещения. Оно не отменено абсолютно для всех народов всех времен. Хотя и жертва принята, хотя и Отец отменяет действие закона, но персонально отмена закона происходит только в таинстве крещения. На любого человека, который таинство крещения еще не принял, к сожалению, будет распространяться действие того самого закона вечной смерти. Ни один человек не может уйти от действия этого закона даже после искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, если этот человек не выразил явных, ясных доказательств веры в Господа Иисуса Христа. И главным доказательством этой веры является принятие, добровольное принятие человеком таинства святого крещения. В связи с этим уместно вспомнить, что некоторые люди заявляют, что младенцы, которые только что родились, им не требуется крещение. Они говорят, что они же еще не совершают личных грехов, поэтому никаких проблем для них нет. Они могут и без крещения войти в Царство Небесное. Но вот мы сейчас только с вами подробно об этом говорили, что это ложь. Так не может быть, потому что только в крещении смывается печать первородного греха, печать вечной смерти. Только в крещении персонально каждому человеку прекращается действие того самого закона, который есть закон вечной смерти. Если же человек крещение не принял, пусть это даже младенец, который еще только что родился и по своей неразумности еще никаких личных грехов не совершал, но печать вечной смерти на нем стоит, действие закона вечной смерти на него распространяется, Персонально с него не снято действие этого самого закона, которое снимается только в крещении. Вот этот великий дар дается только в таинстве крещения. Поэтому даже если младенец, еще несмысленный младенец, если он не получил святого дара крещения, то печать вечной смерти с него не смыта. И упаси Господи, если такой младенец вдруг неожиданно закончит свою жизнь вследствие какой-то болезни, трагедии или травмы и умрет некрещенным, то даже он, чистый, то есть не соделавший еще ни одного своего личного греха, даже он вынужден будет сойти в ад. По той причине, что действие вечной смерти в нем продолжало сохраняться. Потому что вот та персональная отмена действия закона, которая происходит в таинстве крещения, его не коснулась. Итак, мы с вами должны должны твердо и четко понимать в этом вопросе, не сомневаться никогда, что только в крещении смывается с человека печать первородного греха. Также второе великое благо, о котором говорит святитель Игнатий, это прощаются личные грехи человеку. Личные грехи, сколько бы их ни было, как бы тяжкие они ни были, если человек, приняв в оглашении правильные понятия веры, узнав, что является грехом, какие грехи бывают смертные, поняв значение этих самых грехов, признав их, сожалея в них и раскаиваясь в них до крещения, получает прощение вот этих всех своих грехов. Для чего нужно человеку знать о своих грехах? Для того, чтобы выйдя из купели крещения, не повторять их. Если же человек перед таинством крещения не узнал ничего о своих грехах, не узнал ничего о своих страстях, то, выйдя из купели, он неминуемо будет это все продолжать. И хотя грехи ему были прощены в крещении, то, повторяя их после крещения, он навлекает на себя еще большее наказание. И свидетель Иоанн Златоуст такие говорит достаточно страшные, угрожающие слова. Он говорит, что если после крещения мы продолжаем делать те же самые грехи, которые делали до крещения, то тогда вина за них будет намного больше, чем в том случае, если бы мы их делали вообще впервые. Потому что он говорит, и в два, и в три раза будет наказание больше, как будто бы те прежние грехи и не были нам прощены. В действительности, те прежние грехи прощены в таинстве крещения. Но вина за последующие грехи, точно такие же, которые человек совершит после крещения, будет в два и в три раза больше. Так, он говорит, как будто бы и предыдущие грехи до крещения не были прощены. Вот помня об этом, мы будем с осторожностью подходить к своей последующей жизни после таинства крещения. Хорошо, если мы научены этому. Хорошо, если мы знаем в подробности, при оглашении мы узнали, что такое грехи, какие бывают смертные, какие бывают страсти. Так, чтобы, выйдя из купели крещения, не повторять больше тех беззаконий и безобразий, от которых мы освободились в таинстве крещения. Освободились только по вере, только благодаря тому, что искупительная жертва Господа Иисуса Христа дает нам такую возможность освободиться и от последствий первородного греха, и от всех своих личных грехов, которые мы совершили до крещения. Еще говорит свидетель Игнатий, возвращается человеку дар свободы. При этом мы можем поступать теперь так, как нам угодно. Как у Адама в раю у нас теперь получается возможность или исполнять заповедь Бога, или опять нарушить ее, или послушаться Господу и быть всегда в мире с Богом и в благодати Божьей, или опять вступить в послушание к сатане через грех. Теперь нам даны уже евангельские заповеди. Не та единственная заповедь, которую не смогли выполнить первые люди в раю, а в евангельские заповеди целый свод законов, по которым нас будет судить Господь Иисус Христос на суде Своем. Если мы эти законы не знаем, если мы по своей свободе не понудили себя к тому, чтобы почитать Священное Писание с толкованием, изучать творение святых отцов, в которых нам объясняются правила исполнения вот этих самых евангельских заповедей, если мы даже не знаем о той лестнице евангельских блаженств, которая возводит нас на небо, то как мы будем проявлять свою свободу? Конечно, наша свобода будет проявляться в прежнем виде, так как мы жили до крещения. Вот то, что мы любили до крещения, к чему была привязана наша душа, какой нрав был воспитан в нас, какие требования мы выполняли своего собственного естества, которому мы служили, тоже мы будем делать и после крещения. Вот в этом все горе и вся трагедия всех нас, когда мы не проходим правильного оглашения и не узнаем, в чем смысл перемен, Как мы теперь должны после крещения жить? Что в предыдущей жизни было невозможно, недопустимо, что являлось грехом, а что мы делали? А делали мы это добровольно и свободно, нисколько даже этого не боясь, не стыдясь и не стесняясь. И чаще всего и совесть даже порой нас и то не обличала. Так она уже бывает в нас убита вследствие исполнения нами наших грехов в течение нескольких десятков лет. Поэтому свобода, дар свободы, полученный нами в таинстве крещения, мы должны использовать теперь себе во благо. Свобода должна привлекать нас к исполнению евангельских заповедей. По причине восстановленного дара свободы мы должны отречься от прошлой жизни, от грехов и от страстей. Тогда дар крещения будет использован нами во спасение. Следующее благо, о котором говорит святитель Игнатий, сатана изгоняется из человека. Здесь, конечно, не нужно говорить вот так напрямую и понимать, что сам сатана присутствует в каждом человеке, ведь он же все-таки отдельная личность, и присутствовать одновременно во многих местах он не может. И тем не менее он имеет своих слуг, которые присутствуют в человеке, которые могут вселяться в человека даже с момента зачатия или в последующем вследствие греховной жизни человека. И таких духов злых может вселяться множество. Примеры в Священном Писании мы видим, когда легион бесов в Гадаринском бесноватом пребывал. И когда Господь позволил им, выйдя из человека, войти в стадо свиней, так все свиньи устремились с крутизны в море и утонули. Вот какое количество их было в этом самом несчастном человеке, которого никто не связать, не поймать, не остановить не мог. Такая в нем была силища, что никакой человеческой силы не хватало, чтобы его связать. По этой самой причине мы с вами говорим о том, что сущность сатаны изымается из человека. Вот та самая печать вечной смерти, то самое рабство, в котором рождается каждый человек, прекращается. Не может больше сатана управлять человеком насильно. Кончается его вот эта безграничная власть над душой человека и над телом человека. Кончается его власть и над душой человека после смерти, когда каждый умерший здесь на земле обязательно должен был сойти в ад. И ад был переполнен добровольными жертвами. Но так и сейчас ад продолжает существовать, и все в нашей власти. И если мы хотим, то избежим вечных мук ада. Но если мы не понимаем, как это делать, если мы хотя и крещены, но не знаем, как использовать дар крещения и губим его в себе, то мы только навлекаем на себя больше и больше наказания. Если более и более грешим, то ад неминуемо опять ждет нас. Итак, хотя сатана изгоняется из человека, но евангельская притча нам говорит о том, что злой дух, когда выйдет из человека, он ходит по местам безводным. И вот на этих самых безводных местах не находит себе упокоения. Почему? Потому что безводные места – это души некрещенных людей, души грешников. Потому что души некрещенных и так принадлежат ему. Ему нет никакого интереса губить их. Хоть как они могут жить, он им может даже помогать. После окончания этой краткой земной жизни они все равно станут его добычей. Все равно сойдут в ад, потому что не приняли святого крещения, не примирились с Богом. Не закончилось вот то персональное действие печати вечной смерти, того закона вечной смерти, которое бывает только в крещении. Итак, возвращается этот самый злой дух оттуда, откуда он изгнан, к душе крещенного человека и проверяет, есть ли там добродетели. Развивает ли человек в себе добродетели как свойство, противоположное страстям, через которые сатана управлял человеком. Если же человек не исполняет евангельские заповеди уже только потому, что не знает их, то добродетели в нем не появляются. И дом его, родной дом этого злого духа, остается незанятым. И тогда он возвращается в дом свой и берет с собой 7 еще духов злых, которые еще злее, чем он. И Господь предупреждает, тогда новое для человека будет хуже прежнего. Итак, это предупреждение нам всем, крещенным православным христианам, если мы нерадивы, если мы не знаем смысла веры, если не знаем Евангелия, не исполняем евангельских заповедей и добродетели в себе не развиваем, то мы неминуемо попадаем в плен, да еще и в больший плен, чем было даже до крещения. И станет тому человеку новое хуже прежнего. Так нас предупреждает Священное Писание. Поэтому будем очень внимательны, будем очень осторожны и использовать дар крещения будем разумно, а не так, чтобы, погубив его, чтобы новое наше состояние еще хуже было, чем было до крещения. То есть рабство и плен могут настолько усилиться, и беды, искушения, и трагедии настолько в человеке могут увеличиться, что ему будет еще более тяжко, чем было до крещения. Вот с такими фактами приходится сталкиваться в современном обществе, когда люди приходят в храмы, уже все давно крещенные, но не жившие христианской жизнью, и приходят в храмы в полном отчаянии, все искалеченные и душой, и телом. И они не знают просто, что им делать, потому что они никогда не изучали веры, и приходят некоторые хотя бы из этих людей за помощью. И тогда еще можно, объясняя человеку причину вот этих всех трагедий, можно убедить человека начать исправлять жизнь, пройдя правильное оглашение и приняв веру, и дела веры начиная, наконец, исполнять. Следующее благо, о котором говорит святитель Игнатий, человек в крещении облекается во Христа, как бы одевается, облачается во Христа. И говорит святитель Игнатий, после этого достоинство всех крещенных людей одинаково. Это достоинство Бога-человек, Господь Иисус Христос, которого принимаем мы в себя в таинстве крещения, как бы облекаемся во Христа. И все внешние признаки и различия, которые есть у нас, у крещенных православных христиан, они уже не имеют никакого значения по сравнению с той великой ценой, которую мы принимаем в таинстве, то есть с образом Господа Иисуса Христа, который мы в себя принимаем. Поэтому все внешние отличия, телесные, рост, вес, возраст, там, социальное положение, имущественное состояние и прочее, абсолютно не имеют никакого значения, потому что достоинство каждого крещенного – это Господь Иисус Христос. Следующее великое благо, о котором говорит святитель, обильно изливается благодать Святого Духа на человека. Итак, поскольку в таинстве крещения происходит примирение с Богом, и точно так же в результате этого восстановления этого мира изливается обильно благодать Духа Святого, как она изливалась на первозданного Адама, еще безгрешного, тот был безгрешный и имел, естественно, благодать. А мы, грешники, получаем в крещении великий дар прощения, и благодать точно так же изливается на нас. Но вот горе нам, если мы не подготовили себя к принятию этой самой благодати. Беда в том, что вот не проходя оглашение и не делая никаких дел веры, и даже не узнав о том, что является грехом и какие в нас есть болезни души и страсти, мы после крещения-то продолжаем жить прежней жизнью. Поэтому великий дар крещенской благодати действует в нас, как говорит святитель Иоанн Златоуст, 1-2 дня. Какая же великая трагедия! Эта благодать крещенская, она как солнце светит в человеке, потому что это Господь Иисус Христос, который соединяется с нами в таинстве крещения. Мы облекаемся во Христа. Но вот это самое солнце светит нас всего 1-2 дня, как говорит святитель Иоанн Златоуст. А потом оно покрывается сначала облаками, потом тучками, потом тучами мрачными, черными, наших грехов и страстей. В результате солнца этого больше не видно. Не только окружающие его не видят, так и мы его не видим. И мы его в себе не ощущаем, не видим этого солнца, потому что живем прежней жизнью. Насколько же мы допускаем трагическую ошибку, если закрываем вот эту крещенскую благодать, которая должна бы в нас сиять, как солнце, закрываем ее тучами наших грехов и страстей. В результате, живя долгие годы в состоянии крещения, будучи крещенными, мы вообще не видим в себе никаких проявлений благодатных. Мы не видим в себе ни покаяния, ни сокрушения духа, ни сокрушения сердца, ни страха Божьего. Тем более мы не можем видеть и более важных даров. Ни мира, ни радости не видим, ни долготерпения в нас нет, ни веры в нас нет. И ничего в нас не проявляется совершенно. Вот такая трагедия, она только из-за того случается, что мы закрываем эту самую благодать, закрываем своими грехами, потому что до крещения не узнали, что есть грехи, не узнали, какие они бывают, по степени тяжести не научились их различать. В результате сразу их начали совершать, прямо выйдя из купели крещения. Вот день-два, и закрыта в нас благодать. Причем, как учат святые отцы, благодать не уничтожена в человеке, принявшем великий дар крещения. Но как бы эта благодать вот закрывается тучами, ее не видно, но она внутри. Если бы мы захотели снова открыть в себе это самое солнце, то для этого существует покаяние. Для этого надо, наконец, пройти оглашение, надо, наконец, узнать, что такое грехи, и раскаяться в них. Нужно прекратить приносить жертвы сатане, нужно прекратить развивать в себе страсти. И тогда солнце постепенно, лучик за лучиком, будет пробиваться сквозь эти самые тучи. И при свете этого солнца мы будем больше и больше видеть в себе изъянов и дефектов. И более с ними захочется бороться, потому что любая грязь в темноте, она не видна. Мы ходим, запинаемся об эту грязь, об этот хлам, и даже не видим его. А чем более светло в комнате, тем более мы видим вот этой самой грязи. И при самом ярком свете видны даже мельчайшие пылинки, которые также захочется убрать. Потому что чистота души так вожделенно становится для человека при этом ярком свете солнца благодати, что человек всеми силами хочет очиститься даже от мельчайшей грязи, которая есть в душе. Почему же благодать крещения не удерживается в наших сердцах? Потому что, как говорит святитель Игнатий, мы не исследуем своего сердца перед крещением. Мы не находим там все эти трещины, раковины и изъяны, как бы условно говоря, в этом сосуде сердца, потому что жидкость, как бы вот эта драгоценная жидкость, благодать Духа Святого, которая дается нам в крещении, в эти самые трещины, дыры истекают из нас. И мы теряем ее. Мы не видим действия в себе, потому что мы не подготовили сосуд своего сердца. В результате и плоды такие горькие. В результате сохранить это все в себе не можем. Причем мы с вами знаем примеры из Священного Писания и из жизни некоторых святых, которые крестились уже в зрелом возрасте с очень тщательной подготовкой к таинству крещения, что сразу при выходе из купели в них начинала обильнейшим образом действовать благодать. И эти примеры из Священного Писания сегодня удивляют нас. Как это так? Те люди принимали святое крещение и немедленно начинали говорить на иностранных языках. Как это так? Они сразу начинали исцелять болезни, изгонять бесов, проповедовать Евангелие. Как они сразу начинали понимать тайны Божьи? Удивительно. Почему так? Потому что готовность их принять благодать, была несравнимо более, чем готовность наша, которой фактически-то и не было, потому что мы не готовились к таинству крещения. Так вот, крещенская благодать имеет такое свойство, что она может немедленно начинать действовать в человеке очень и очень обильно. Если же мы с вами не готовы, то вот эта самая благодать крещения, она как бы семя дается нам, но она может пролежать, вот эта самая благодать в виде этого семени, в таком скукоженном виде, может пролежать долгие годы, так до конца жизни. Если сердце наше не приготовлено покаянием, если мы не вели борьбу со страстями, если не оплакивали своих грехов, если не создали в сердце такую благоприятную почву, чтобы это семя проклюнулось, проросло, дало росток, дало цветы и дало плоды. Это же наша вина. Проблема только в одном, что мы с вами не готовы принимать вот эту самую крещенскую благодать. Потому и действие в нас ее незаметно. А у святых было так, что в крещении обильно сходила благодать, и даже совершающие крещение видели это все. И после этого человек перерождался, как бы не только внешнее лицо его светилось, но и дела он начинал совершать такие, что не свойственно человеку обыкновенному. Это такие дела, которые совершал сам Господь Иисус Христос. Это такие дела, которые совершали его ученики, апостолы. Вот так бывало, сильно действовала благодать в тех людях, которые принимали крещение сознательно, которые готовились к таинству крещения. Что же делать, если человек был крещен в младенческом возрасте и несознательно, когда с помощью крестных происходило таинство крещения, которые отвечали вместо ребенка? Такой человек, придя в возраст, должен быть научен вере. И научение это идет с младенчества. Имеется в виду с первых тех лет, когда разум у человека, у ребенка, начинает действовать. А с 7-летнего возраста церковь уже считает, что человек, ребенок, уже в состоянии отвечать за все свои поступки. И если мы к 7-летнему возрасту ребенка не научим знанию заповедей евангельских, основным понятиям о грехах, которые свойственны уже в его возрасте и уже проявляются, то такой ребенок дальше и на исповедь не сможет ходить, и благодать святого причастия не сможет принимать. Так крещенский дар благодати в нем так и постепенно скукожится, и свернется, и закроется вот этими тучами грехов и страстей, и также не будет виден. Поэтому церковь требовала всегда от тех, кто крещен в несознательном возрасте, чтобы они постепенно научались вере, то есть проходили то самое необходимое оглашение, которое требуется каждому сознательному взрослому человеку при крещении во взрослом возрасте, а при крещении во младенчестве научение вере обязательно для человека с помощью тех наставников, учителей, Если это ребенок, то с помощью родителей дома или в церкви, на разнообразных занятиях, в воскресной школе и в прочих местах. Итак, вот эти великие дары благодати мы получаем в святом крещении. Как же нам еще попытаться поглубже понять, что происходит в таинстве крещения? Святитель Игнатий предлагает нам такое удивительное сравнение. Он сравнивает крещение с привитием почки к дикой яблоне от доброй яблони. Давайте посмотрим вот такой вот рисунок, такое изображение. На примере которого нам будет легко понять, что говорит святитель Игнатий. Итак, вот естество наше, мы до крещения в состоянии вот этого самого грехопадения, вот наше естество, это и корни яблони, и ствол, и вот так вот налево покажем вот этот самый, склоненный налево, вот ствол вот этой самой дикой яблони. Итак, мы все до таинства крещения, нас всех можно сравнить с дикой яблоней, которая приносит вот такие вот мелкие, горькие, ядовитые, кислые плоды, которые вредны для употребления. Что это за плоды? Это явные грехи, которые мы все совершаем, будучи не научены вере, не зная правил христианской жизни, не зная заповедей евангельских. Это явные грехи, которые рождаются от наших страстей. А также то добро, которое мы пытаемся делать в жизни, но оно смешано со злом. Поскольку природно в нас вот эти самые страсти заложены, о которых мы говорили. И все наше добро, как бы мы ни старались его качественно выполнять, оно бывает смешано со злом. А добро, смешанное со злом, также непригодно, как вот эти мелкие яблочки, кислые, дикие, горькие, которые в пищу употреблять совершенно невозможно. Итак, вот загнувшийся налево ствол вот этой самой дикой яблони, вот это образ того, какие мы до крещения. Каково наше реальное состояние духовное? Итак, что происходит в крещении? В крещении нам прививается почка от доброй яблони. Подобно тому, как садовник в саду в своем выращивает вот это самое дикое дерево, ствол дикой яблони, деревце, и прививает к нему почку от доброй яблони. Потому что сама по себе яблоня в природе, если она выращена из семечка, она не может приносить добрых плодов. Так вот Творец устроил. Поэтому к любой дикой яблоне нужно прививать почку от доброй яблони. И вот святитель Игнатий говорит, что удивительно похоже таинство крещения на привитие доброй почки от доброй яблони к дикой яблоне. Но при этом садовник отсекает старые ветки. Отсекает старый ствол, который вот так уклонился налево. Ствол, как бы условно говоря, сравнивая эту часть нашей жизни с грехами и страстями нашими. Старое должно быть отсечено. Мы все с вами хорошо знаем, как на почве очень легко прорастают сорняки. Как они активны, как они очень быстро и мощно растут, а как добрые всходы очень сложно вырастить. Их надо и поливать, их надо и удобрять. Их обязательно нужно пропалывать эти самые сорняки, иначе добрые всходы, которые слабее, они будут заглушены сорняками. Вот точно так же и с примером яблони. Если старые ветки и старый ствол дикой яблони не отсечь, то тогда вот этой почке не будет роста. Потому что старый ствол активно очень забирает все соки, которые корни дают из земли. То есть старый ствол естественен для той яблони, к которой мы хотим привить почку и получить добрые плоды. И вот садовник следит внимательно за тем, чтобы вот никакие старые ветки не появлялись вновь. Так, например, после того, как отсечь вот этот самый старый ствол, то еще могут появляться вот такие вот ветки на стволе. И эти самые ветки, если их не убрать своевременно, то они заберут все соки. Заберут и опять будут приносить вот эти самые мелкие ядовитые плоды, которые опять никчемны, но они опять отнимут все соки у той доброй части, которую мы хотим вырастить. Итак, мы, если будем разумными садовниками, то мы должны будем и после крещения, когда почка от доброй яблони, то есть Господь Иисус Христос своим человеческим естеством прививается к нашему человеческому естеству, то мы должны следить, чтобы вот эти произрастения, попытки вернуть прежнее старое естество, то есть действие страстей и грехов, мы тоже постоянно отсекали. Вот в этом заключается наша постоянная духовная борьба за то, чтобы мы взращивали добрые плоды. Итак, вот если Господь Иисус Христос прививается к нам в крещении, как добрая почка от доброй яблони, и все старые ветки мы отрезаем и не даем им забирать соки от нашего естества, тогда эти все соки начинает забирать новая почка. И от нее образуется новый ствол, на котором появляются ветки, появляется, естественно, крона, и в конце концов на этой уже доброй яблоне появляются добрые плоды. Это те самые добрые дела, исполнение заповедей евангельских, а вот эти ветки – это добродетели. И вот это естественное, что было в дикой яблоне, чудесным образом преобразуется в новое, сверхъестественное. То, чего в природе в этой дикой яблоне не было, вдруг начинает в ней появляться. И вместо этих диких горьких плодов появляются добрые плоды. Но наша с вами задача очень внимательно следить за тем, чтобы давать развитие вот этому новому стволу, чтобы не прекращать действие соков, чтобы содействовать вот этому развитию вот этой самой кроны, укреплению вот этого самого нового дерева. Вот так к нашему поврежденному ядом греха естеству прививается в крещении благодать Духа Святого, Господь Иисус Христос. И это соединение возможно стало благодаря тому, что Сын Божий воплотился, воспринял наше человеческое естество, воссоздал его в себе, обожествил его в себе. И вот это обожествленное человеческое естество и прививается к нашему поврежденному ядом греха естеству. Но поскольку Сын Божий, Господь Иисус Христос, воспринял наше человеческое естество, то оно легко прививается к нам. Подобно тому, как почка от доброй яблони легко прививается к дикой яблоне, потому что две яблони сродны одна с другой. Так и человеческое естество Господа Иисуса Христа сродно нам. Но Его человеческое естество получило обожествление сразу в момент воплощения. И вот это обожествленное человеческое естество, оно к нам и прививается. Итак, если мы с вами будем после крещения внимательно следить за тем, чтобы не проявлялся в нас больше ветхий Адам, чтобы страсти, которые мы любили и развивали в прежней жизни, больше не были нами любимы, чтобы мы их с вами отсекали, вели с ними борьбу, чтобы любые проявления грехов, если и появится какой-то из грехов, чтобы мы могли бы раскаяться в нем немедленно, так чтобы действие его не превращалось в развитие страстей снова, то тогда вот эти самые наши жизненные соки, наши духовные способности, все будут направлены на исполнение евангельских заповедей. Но при этом, чтобы дать развитие вот этой самой почке, так, чтобы дар крещения в нас развивался и усиливался, мы сами должны знать евангельские заповеди. Если же мы не знаем законов развития обновленного естества, то мы никогда не дадим ему силу развиться в нас. Мы будем всячески препятствовать, наоборот, ему, пытаясь жить по законам старым, пытаясь исполнять те веления нашей поврежденной ядом греха природы, к которым мы привыкли, которые мы любим и без которых порой жить не хотим. Вот это уже зависит от нас. Вот здесь и проявляется тот самый дар свободы, который дан каждому из нас, восстановлен в крещении, и благодаря которому мы и можем свободно выбирать, с кем нам теперь быть, со Христом или обратно вернуться в рабство к дьяволу. Итак, если мы хотим вырастить вот те самые добрые плоды, добродетели, которые есть подобие Христу, и вот это самое подобие Христу, оно дает нам право быть со Христом. Тогда мы должны с вами знать евангельские заповеди. Только лишь исполнение евангельских заповедей, жизнь, новая жизнь, евангельская жизнь, может взращивать вот это самое новое дерево, развивать его крону, ветви, приносить множество цветов и приносить множество плодов. Вот наша с вами задача всех православных крещенных христиан, так, чтобы вот этот великий дар крещения мы использовали себе во спасение. Так, чтобы мы не понесли той страшной, ужасной ответственности, если мы вот этот великий дар в крещении в себе загубим. Если мы не дадим ему развиться, если вот эта самая почка останется в нас вот в таком же виде, и мы не дадим ей никакого роста. Тогда, говорит святитель Игнатий, вот этот дар крещения будет отнят у нас после кончины нашей, если мы не дали ему развития при жизни. И тогда мы лишимся той благодати крещения, и мука в аду вечная тогда уже ожидает нас, и выхода оттуда никакого не будет. о том, что происходит с нами, если мы все-таки уклонимся от правильной христианской жизни, если мы не смогли вырастить вот те самые дары благодати, как плоды, угодные Богу, если мы вернулись на прежнюю жизнь грехов, если дали опять прежнему своему греховному естеству развиваться, и что теперь с этим делать, и как теперь восстановить в себе действие крещения, мы будем говорить на следующем уроке. То, что нам необходимо для восстановления крещенского дара, называется покаянием. Итак, на следующем уроке постараемся говорить о покаянии и о таинстве исповеди, которое абсолютно необходимо каждому из нас, крещенному человеку, потому что никто из нас не может жить в полной чистоте, в совершенном безгрешии. Но грехи, которые появляются у нас, как вот эти вот боковые отростки старого нашего естества, мы должны отсекать. Для этого и установил Господь следующее таинство в Церкви, которое необходимо нам, таинство исповеди. Об этом на следующем уроке.
Покаяние-то, оно на сегодняшний день для нас возможно, и покаяние – это дар Божий. Было бы желание человека измениться, было бы желание человека встать на верный путь, идти ко Христу, это путь непростой, это путь нелегкий, но идти надо. Идти надо, потому что ведь сказано нам, широкий пространный путь ведет в погибель, а узкий тернистый он ведет ко спасению. Вот, и покаяние, да, я считаю, что действительно покаянию здесь учат.
Когда слушаешь, то есть много лет уже проходит, и слушаешь, все равно их не перестаешь слушать по той причине, что они настраивают на путь покаяния. И мирская суета, она отдаляет от Бога, а если опять послушаешь, то настраивает на покаяние, настраивает. Чаще вспоминаешь о Господе и пытаешься обратно вернуться на этот узкий путь.
Постоянно слушая эти диски, начинаешь вообще понимать, что такое вера, как жить по вере. Именно не такая вот внешняя, а именно вот глубокий смысл понимания веры христианской, чего ждет от нас Господь, исполнение заповедей, правильно их понимать. Вот в этой школе очень все понятно и доступно для современного человека изложено.
Время другое, Бог тот же. И сила в человека с помощью Божьей справиться и со своими страстями, и со своими проблемами. Опять же, с помощью Божьей и благодаря вот этим беседам, потому что они во многом помогают разобраться в себе, в отношениях с ближними, как жить по Евангелию, как исправляться, как бороться со страстями, как готовиться правильно к исповеди, как достойно причащаться, как Господь помогает и укрепляет.
Хотел бы пожелать людям, которые не воцерковленные, которые пытаются что-то найти, не искать где-то там в дремучем лесу, а обращаться к тем материалам, которые есть. Они сейчас реальны, доступны.